Наставление Шри Рамана Махариши, исследование и отдача себя.
Что такое безусловная отдача? Если человек отдает себя, то не будет задающего вопросы или думающего о них. Устранять мысли, удерживание внимания на коренной «я» или безусловно отдать себя – высшей силе, есть только эти два пути к реализации.
Рамана говорит о двух, о классификации духовного пути на две большие части. Это джняна-марга и бхакти-марга. Путь самоисследования и путь самопредания. Для нас это самоосвобождение и самоотдача.
Разве полная или совершенная отдача не требует, чтобы человек оставил даже желание освобождения или Бога? Ответ. Совершенная отдача действительно требует, чтобы у вас не было своих желаний. Вы должны радоваться всему, что дает Бог. А это...
Вот эту фразу «Вы должны радоваться всему, что дает Бог» надо написать на золотой табличке и повесить где-нибудь, чтобы она была на глазах. Если вы сумеете быть в таком настрое, то вы будете близки к состоянию святости. Но обычно живые души не радуются тому, что им дает Бог. И именно по этой причине они не освобождаются. Они как бы пытаются постоянно Богу диктовать свои условия, что я буду радоваться, если ты мне дашь хорошую семью, хороших друзей, богатство, власть, славу, хорошее здоровье. А не дашь, не буду радоваться. Это признак обусловленности. Радость души, обусловленной кармой, тоже обусловлено. Но радость нити ситхи, вечно свободной, святой души, она ничем не обусловлена. Радость души, первой души, она проистекает из-за того, что она надеется на внешний материальный мир, на майя-шакти, бахиранга-шакти, на иллюзию материального мира. Поэтому она заблуждается. Если в материальном мире будет хорошо, если меня будет хорошо окружать, хорошая погода, хорошие друзья, хорошие отношения, авторитет, престиж, власть, сила, богатство, плюс здоровье. Вот оно счастье. Хватай за хвост и держись. Но все святые говорят, что это позиция ослов, мутха. Это позиция дуратмы, заблуждающейся души, заблуждающегося атмана. Святые говорят, что как только вы становитесь на такую позицию, вы сами себе строите плохое будущее, вы сами себе готовите страдания. И чем быстрее вы откажетесь от такой позиции, тем проще вам будет жить, и тем ближе вы будете к истинному, неразрушимому, к подлинному счастью. И научиться радоваться всему, что дает Бог, означает черпать радость не извне, не снаружи, а только изнутри. Не опираться на бахиранга-шакти, внешнюю энергию. Даже не опираться на татастха-шакти, пограничную энергию, то есть тонкое тело, способности, качества, ситхи. А опираться только на трансцендентную энергию Абсолюта, на атма-шакти. И вот если вы научитесь черпать силу, радость, ананду из атма-шакти, когда разрушится материальная энергия, когда будут какие-то дестабилизации в пограничной энергии, вы будете всегда независимы, как ворон Пхусунда, который даже во время пралаи не исчезает, как бессмертный ворон Пхусунда, как гуру Дататрия. Вот тысячи имен Дататрии. Первый из них звучит так: Дататрия поклонение отдающему себя. Второе – великому йогину поклонение. Третье – владыке йоги поклонение. И четвертое – господину бессмертных поклонение. Дататрея является бессмертным владыкой йогинов, великим йогином, благодаря тому, что его радость не обусловлена. Он пребывает в единстве с Атма-шакти. Нам нужно научиться также радости. Но часто мы не радуемся всему, что дает нам Бог. Какие-то вещи мы принимаем, а какие-то отвергаем. Часто у нас есть завышенные ожидания, даже приходя в сангу. Мы слишком требуем многого от других. Иногда наши завышенные ожидания приносят нам одни страдания. Мы хотим, чтобы нас окружали одни святые люди. И думаю, вот монахи – это ангелы просто. Они могут быть, ну, тоже садху с какими-то своими трудностями и качествами. Но наши завышенные ожидания, когда мы ставим свое счастье в зависимости от других, они разрушаются, и мы страдаем. И когда мы истинные садху, то мы видим, что монахи, послушники, миряне – это обычные земные люди, это не ангелы с крыльями. Но это садху, это духовные искатели. Они могут иметь те или иные черты характера и ошибаться, но их суть всегда божественна, она их суть всегда чиста. У нас появляется мудрое видение, у нас нет никаких завышенных ожиданий. Мы не смотрим там, не оцениваем каждого. Мы не делаем никого объектом пристального созерцания, оценочных суждений. Там, а, вот он сделал ошибку, он не святой. Вот он сделал ошибку, и все, моя вера пропала. Мы не занимаемся такими глупостями. Мы понимаем, это все люди, и эти люди живут не на небесах, а в сансаре. Это не боги, это люди, но это садху. И они идут духовным путем, они работают над собой. А их основа чиста, не запятнана. Это внутри, это божества. И тогда у вас появляется не фальшивое, не надуманное, не выдуманное чистое видение, а настоящее. Когда вы верите, что ваши братья по дхарме, они божественны и чисты, независимо, что бы они ни делали. И вашу веру невозможно разрушить. Таким же образом санга. Есть санга земная, а санга небесная. Но если мы начинаем выдумывать, мы начинаем ставить вот такие завышенные планки, которых нигде вообще в этом мире нет, и требовать от санги каких-то очень высоких стандартов. А если где-то происходят какие-то накладки, у нас сомнения сразу же рождаются. А если мы понимаем, что санга – это живой организм, она в сансаре, она не на небесах, здесь всегда разные лилы происходят, и это нормально. Но в своей основе это сокровище, это драгоценность, которой нет никаких сомнений, потому что она состоит из множества святых душ, божественных душ, из садху. Тогда мы видим божественную часть, мы имеем чистое видение, а к земным разным лилам относимся спокойно, с юмором. Потому что сансара – это поле для разных игр, в том числе и санги. И это ни в коем никогда не мешает нам воспринимать сангу чисто. Таким же образом мы смотрим такими глазами на садху, на святых, и у нас никогда нет никаких проблем, у нас есть мудрость, и наша радость ничем не обусловлена. И Рамана Махариши говорит: научитесь радоваться независимо от того, что дает вам Бог. Осыпает вас цветами, дает вам нектар, радуйтесь. Дает вам оплеухи и дает зубы даже. Сбивает с ног, отлично, радуйтесь. Это очень нелегко делать. И Дататрея проверял именно таким образом. Очень нелегко, потому что мы привыкли радоваться, если снаружи есть радостные факторы. А если есть снаружи неприятные, негативные факторы, нам очень нелегко переворачивать себя, отказываться и воспринимать божественную радость, не обусловленную ни от чего. Но это как раз и показывает вам поле вашей недоработки. Однажды, когда у меня был ашрам в Украине, в Симферополе, один монах пришел мне с жалобой. Он сказал: там молодые послушники ничего не делают, не медитируют, там никакой дисциплины. Я иду и радуюсь. Вот, думаю, как здорово, у меня в ашраме тоже так. Я читал, что у других так, а вот в моем тоже так. Значит, все нормально. Если бы было все идеально, я бы даже как-то был не по себе. Как в сансаре не может быть все идеально. В сансаре есть люди, кармы, там, столкновения личностей, и они еще не святые еще. Что это такое, если они там пришли 6 месяцев назад? Это все нормально. И вот мы должны смотреть не с позиции относительного измерения, а с позиции этих наставлений. Мы должны перестать связывать свою радость вообще с чем-либо внешним в сансаре. И это будет истинная самоотдача. Как только мы начинаем связывать свою радость с чем-либо внешним в сансаре, сразу же мы сами себя ставим на путь поражения, на путь духовной неудачи. Потому что сансара обязательно вильнет хвостом и покажет нам наш неправильный выбор, что на нее нельзя полагаться, ее нельзя делать прибежищем, на нее нельзя надеяться.
Искатель, сейчас у меня уже нет сомнений по этому вопросу, и я хочу знать те шаги, которыми могу достичь отдачи. Махарша, существует два пути. Первый – исследование источника «я» и погружение в него. Второй – чувство. Сам по себе я беспомощен, только Бог всесилен, и полностью положиться на Него. Это единственное, что меня обезопасит. Применяя последний метод, человек постепенно убеждается, что существует только Бог. А с эго не стоит считаться.
Существует только Бог, а с эго не стоит считаться. Вот эта позиция, она должна дать вам разочарование в своем эго, разочарование в себе. Вот я наблюдаю духовных искателей двух типов. Первые – это те, которые уже разочаровались в эго, а вторые – те, которые еще не разочаровались. И которые еще не разочаровались – они как бы не удовлетворены. Вот и то у меня не так, и то у меня не так. И вот и чакры не раскрыты, и кундалини не поднята, и атмавичара не такая, и осознавание не то, и шамхави мудра не глубокая, и в служении я не номер один, и качеств у меня не хватает. А я говорю, и не хватит. И никогда не хватит. Вы видели где-нибудь, чтобы в сансаре кому-то хватало качеств? Я вам скажу, есть такие, кому хватало качеств. Дататрея, Кришна, Гуру Брахмананда, Шива, Вишну, Иисус. Вот. Аватарам, да, аватарам хватало качеств. И вот если вы не утратили еще надежду, если вы постоянно где-то вот внутри, во внутренних разборках постоянно, во внутренней неудовлетворенности, то есть вы еще не вырвались из плена пяти оболочек. Вы как бы пытаетесь крутиться и что-то там крутить в этих пяти оболочках. Но когда вы полностью разочаруетесь и поймете, что все дело в Боге, и надо смотреть на Бога, не надо смотреть на свой ум, ум ничего великого, ничего святого собой не представляет. Не надо смотреть на карму, надо развернуться на Бога и смотреть на Него. А то, что там у тебя, не важно. И вот когда вы признаете, да, я грешен, вот все успокоится. Вот вы хотели быть кем-то, вот вы хотели надуть себя как-то и взлететь. как надувной шарик. А когда вы познаете, да, я никчемный практик, я грешник, ничего собой особенного не представляю. И вот этот надутый шарик, он лопнет, и вам легко на душе станет. Но, несмотря на все это, Бог Абсолют всегда свят, всегда чист. Он всегда совершенен. И вот если у вас есть такая позиция, вы никогда не потерпите разочарования или духовного падения. То есть, когда вы понимаете, что вы на самом дне, с дна уже некуда упасть, да? С дна можно только вверх, вверх, вверх. А когда вы себя как-то высоко позиционируете, высоко надежды, цепляния, страхи свои ставите, когда вы на самой вершине и как бы удержаться на этой вершине, то следующий шаг куда? С вершины куда? Он только вниз может быть, вверх нет уже шагов. Вот это принцип смирения и самоотдачи. То есть вы перестали надеяться на свое эго. И тогда у вас появляется настоящее смирение, настоящая самоотдача. Вы перестаете думать о себе. И вы начинаете по-настоящему думать о Боге. И ничто больше не мешает вашему созерцанию, ничто не мешает больше вашей медитации. Потому что вы выходите из обусловленности пятью оболочками, кошами. Вы уже переносите сознание в трансцендентный план, в план Абсолюта. И тогда вы по-настоящему можете быть хорошим медитатором, хорошим созерцателем, хорошим севаком, служителем. Вы перестаете быть фальшивым. Вы перестаете верить в эго, в пять оболочек, пытаться из себя что-то изображать такое волшебное. Вы понимаете, пять оболочек – это не я. Чего на них как бы делать такую ставку, чего с ними церемониться? Это не я. Я вот на том плане, рядом с Богом. Был один, приезжал йогин, который всех хотел очаровывать своей праной. Вот у нас разные могут быть такие, как бы, побочные эффекты от занятий духовной практикой. Они называются анартха, нежелательные качества. И они выходят по мере практики. И наша задача их все отдавать абсолютно, все без исключения.
Оба пути ведут к одинаковой цели. Совершенная отдача – другое имя для джняны или освобождения. Искатель. Отдача кажется мне более легкой, и я хотел бы выбрать этот путь. Махарши. Независимо от пути, вы должны утратить себя в абсолюте. Отдача будет полной только при достижении стадии «ты есть все». И да будет воля твоя.
Утратить себя в абсолюте означает утратить нереальное, пять оболочек, то, что не является нами, то, что нам не принадлежит. Это не значит утратить осознанность. Как раз осознанность должна расцвести. И вот в этой утрате, в этой самоотдаче мы по-настоящему обретаем настоящего себя. И рождается самоузнавание, ахам брахмасми. Я есть вечность, бесконечность, непостижимость. Потерять, чтобы найти. Отдать, чтобы получить. Вот такой принцип самоотдачи.
Это состояние не отличается от джняны. В утверждении «я – он», «сохам» есть двайта – дуализм, а в отдаче – адвайта – не дуализм. В истине нет ни двайты, ни адвайты, но только то, которое есть.
Есть двойственные школы самоотдачи, исповедующие двайту, вишишта-двайту. Мы относимся к недвойственной школе самоотдачи, потому что наша самоотдача завершается самоузнаванием, пратья-пхиджня. Джива и Шива становятся одним. Но не сразу, а после самоотдачи. Сразу они не могут стать одним. И в связи с этим встает вопрос. Брахман, Ишвара, Джива, что это такое? Как появляется джива, душа? Какое отношение душа имеет к абсолюту? И теория Веданты, теология Веданты говорит, что существует абсолют, парабрахман, вне формы имени, вне любых качеств, вне какой-то динамики, вне развития, за пределами времени, гун, элементов. И этот абсолют на каком-то этапе, и вернее, в нем есть две стороны. То есть зарождается какое-то уже небольшое разделение или развлечение. И одна сторона – это пракаша. Пракаша – это светоносность, это сияние. Брахма-джьоти – исконный ясный свет. А вторая сторона – это вибрация, вимарша. И пракаша, ее можно сравнить с зеркалом, а вимаршу можно сравнить с отражениями. И вот эта сторона пракаша, сияние, это и есть Шива. Это и есть принцип Бога. Затем появляется вимарша. Вимарша – это шакти. И вот здесь Шива и шакти, как бы уже они немного разделяются. Принцип сияния – это неподвижный принцип, где нет субъекта и объекта. Принцип вимарши – принцип пракаши. Принцип вимарши – это шакти, энергия, вибрация. И вот эта вимарша, на первом этапе вимарши появляется Ишвара. Ишвара – это как бы личный бог, метаразум, состоящий из чистейшей сатвы. И вот когда вимарша не соединяется с тремя гунами, она соединяется только с сатвой, появляется Ишвара. Абсолютный бог, чье тело состоит из чистейшей энергии сатвы, энергии сияния. Затем другая часть вимарши, вот она становится дживами, душами. Она соединяется с тремя гунами, смешивается с тамасом, раджасом и сатвой. И вот эта часть абсолюта становится нами. Вот эти частички абсолюта – это и есть мы, дживы. Это та же вимарша, вибрация абсолюта, которая смешалась с тремя гунами. И появляется джива. И джива имеет три тела, она входит в три измерения. У нее появляется причинное тело, каузальное измерение. И когда она входит в причинное тело, это называется измерение праджня. Она входит в астральное измерение. И когда у нее появляется астральное тело в астральном измерении, это называется тайджаса. И она входит в физическое тело, у нее появляется физическое тело в физическом мире. И это называется вишва. И вот совокупность всех причинных тел, совокупность всех праджнь, единство всех этих праджнь – это тоже абсолют. Только абсолют, уже играющий в разделение, его называют Иша. А совокупность всех астральных тел, то есть абсолют в форме разделенных астральных тел, называется Хираньягарбха. Совокупность же всех физических тел, единство всех физических тел – это Вират-Пуруша. Вишва, Вират, Пуруша. Но все это один абсолют, все это один брахман. Это его вибрации. И вот до тех пор, пока вимарша, эта вибрация на теле абсолюта не возникла, не было разделения на дживу и ишвару. Там, на дживу и шиву. Все это было одно. Но затем все это начало разделяться. Таким образом, мы – частицы абсолюта, которые отпали в процессе манифестации вимарши. И мы смешались с тремя гунами, у нас появились три измерения – причинное тело, астральное, физическое, зародилось чувство индивидуальности. Но мы не перестали быть абсолютными. Мы только обусловились пятью оболочками, пятикошами, но свою абсолютность мы не потеряли. И вот возврат домой к своему изначальному состоянию, к божественному, к Богу, заключается в том, чтобы проигнорировать гуны и оболочки и отдать себя тому первичному, исконному, изначальному состоянию. Сначала Ишвары, чистейшей сатвы, а затем дойти до чистейшего сияния, до состояния Шивы или Даттатреи, до Пракаши и воссоединиться с Абсолютом.
Отдача кажется легкой, поскольку люди воображают, что станут свободными и будут делать, что хотят. Как только пробормочут, я сдаюсь. И предложат и переложат свою ношу на Господа. Но дело в том, что после отдачи у вас нет ни симпатии, ни антипатии. Ваша воля должна полностью умереть, и ее место займет воля Господа. Такая смерть эго вызывает состояние, не отличающееся от джняны. Поэтому каким бы путем вы ни шли, все равно должны прийти к джняне или единству.
Воля должна умереть означает, что воля эго отдается воле Абсолюта. Как феномен воля не исчезает. Воля – это вселенская сила, Ичха-шакти. Ичха-шакти – это вселенская воля. Вселенская воля персонифицирована Лакшми. Сарасвати, Лакшми и Парвати – это три изначальных энергии Вселенной. Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти. Но ваша воля должна умереть означает, что вы в себе имеете частичку Лакшми, частичку Ичха-шакти. Но эта частичка Ичха-шакти, она служит эго, служит телу, служит личным интересам, индивидуальности. И она служит по своему неведению, потому что не понимает вселенский характер этой воли. Но в момент самоотдачи ваша Ичха-шакти объединяется со вселенской Ичха-шакти. И тогда это одна вселенская энергия. Происходит переподчинение этой воле. Тогда мотивация служения, объекты служения становятся совершенно другими. И изначальное предназначение человека – это именно быть проводником божественной воли, служить божественной воле. Но понимание этого происходит, когда личная воля отдается божественной. Что означает личная воля отдается божественной? У вас исчезают мирские цели в жизни. У вас исчезают мирские планы в жизни, мирская мотивация в жизни. Как бы то ни было, вы стремитесь проводить только божественную волю, только божественную энергию. Вы не ищете личного наслаждения, вы не ищете личного удовлетворения. Даже через практику вы не стремитесь наслаждаться лично. Вы стремитесь наслаждать, удовлетворять, служить, подносить изначальному источнику. Вы осознаете его, себя его проводником. Вы понимаете, что все другие типы служения, все другие типы отношений с мирозданием, все другие типы отношений с Абсолютом, они, неправильные, неверные. Они идут, не совсем правильно выполняют законы мироздания, не совсем точно проводят волю Бога. И даже если вы не можете это делать в совершенстве, вы начинаете стремиться к этому сознательно. Но у вас уже нет того эгоизма, который раньше сопровождал вашу жизнь. И вот все долги, которые есть у души, они отдаются в этот момент. У души есть разные долги. Долг, например, перед обществом, перед природой, перед петрисами, перед девами. Есть яги, допустим, в Индии, которые выполняются, и все долги деватам, петрисам, природе отдаются. И считается это хорошо, происходит гармонизация элементов, происходит восстановление всех нарушенных связей через такие ягьи. Но когда вы выполняете самоотдачу, такое восстановление нарушенных связей с мирозданием само происходит. И отдавая долг Абсолюту, отдавая долг Богу, вы отдаете долги всем и всему. Родственникам, предкам, богам, природе, обществу и прочему. Если вы по-настоящему делаете это.
Искатель. Как лучше всего убить эго? Махарши. Для каждого наилучшим будет тот путь, который покажется самым легким и привлекательным. Все дороги одинаково хороши, ибо ведут к одной цели – погружению эго в атман. То, что Бхакта, преданный, называет адачей, практикующий вичару, зовут джняной. Оба пытаются только возвратить эго обратно к источнику, из которого он возник, и утонуть там. Искатель. Не может ли милость ускорить развитие такой способности в искателе? Махарши. Оставьте все это Богу. Безоговорочно отдайтесь Ему. Нужно сделать одно из двух. Или отдать себя, признав свою слабость и потребность высшей силы, помогающей вам, или исследовать причину страдания, идя к источнику и погружаясь в атман. В любом случае, вы освободитесь от страданий. Бог никогда не покидает человека, полностью отдавшего себя.
И когда вы меняете свою концепцию, то служение для вас становится естественной потребностью. Оно, если было какой-то обязанностью, оно перестает быть обязанностью. Оно становится потребностью, тем, через что вы растете. Вот когда вы сами берете что-то, делаете в служении, даже никто вам об этом ничего не говорит, никто вас за это не хвалит, это ваша потребность, вот тогда, можно сказать, вы осознанно служите Божественной воле. Это критерий, как вы можете себя проверить. И когда вы так делаете служение, то это служение не может не получиться. Оно не может быть сделано плохо, оно не может быть неудачным, потому что вы через это выполняете самоотдачу. Оно не может не исполниться. Через такое служение вы осознаете себя руками и ногами Бога. Поэтому изначально очень важно с правильной мотивацией относиться к служению. Служение – это привилегия, это заслуга, это достоинство, это не работа. Но если мы не помним об этом, если мы не медитируем таким образом, то мы не накапливаем сукрити, мы не накапливаем тонкую божественную энергию благословений, которая возникает во время служения. Это становится косвенной заслугой, заслугой такого полумирского порядка или неосознанной заслугой. Ну, неосознанная сукрити тоже существует, унмукхи сукрити. Но когда вы помните об этом, и это становится вашей медитацией, вы по-настоящему накапливаете и наймитика сукрити, и нити сукрити, божественную заслугу благословений, которая входит в вашу судьбу и меняет вашу судьбу. Очень важно находиться в правильном состоянии от служения. Если вы делаете служение без радости, это все равно, что сева апаратха. То есть вы совершаете оскорбление на принцип вашей практики. Тогда лучше остановитесь, остановите свой ум и подумайте, что это служение, и через это я иду к Богу, это мой путь самоотдачи. И попробуйте найти в этом радость. Попробуйте это делать по-настоящему, чтобы это вдохновляло вас. А если есть такой, о, опять это служение, как же это мне надоело. Лучше идите поспите, скажите управляющим, что я забыл, что такое служение. Я хочу восстановить эту бхаву, это правильное чувство. Я хочу очистить свое сердце, чтобы не быть в оскорбительном состоянии по отношению к служению. Итак. И надо постоянно, постоянно напоминать себе об этом. Разумеется, иногда служение надо делать просто потому, что за свет платить надо. Тут уж никуда не деться, сансара заставляет. Но сущность служения, она не в этом. Сущность заключается, чтобы быть в ананде, любви и самоотдаче Богу. И чтобы быть в Боге в момент служения, чтобы расти через служение. И вот если вы по-настоящему себя отдаете служению, у вас не важно, какое служение делать. Вы любое можете делать. У вас не встает вопрос, у меня нет качеств. Вы говорите, если Бог за мной стоит, качества все придут, никаких проблем. То есть ради служения могу изучить китайский. Ради служения могу полететь на Луну. Никаких проблем. И вот такая готовность отдать себя во время служения – это и есть показатель продвинутого садху. Вот я когда говорю ученику, я сразу смотрю, проходит вот моя воля, точно воспринимается или нет, или есть барьеры какие-то, сомнения, возражения там. Сразу видно. Если человек говорит, я говорю, так, все, значит, там, летим на Луну. Ученик, который отдал себя, и у которого есть вера, спросит, так, когда, на чем, надо ли нам что-то сделать для этого, из чего будем делать корабль. Если у ученика нет веры и самодачи, он спрашивает, да вы что, это невозможно, это нереально. И вот если Бог ставит перед вами задачи, даже нереальные задачи, Он всегда даст вам все качества. Он даст вам и определенную реализацию, чтобы их выполнить. Если у вас есть самоотдача, вы это понимаете тоже. И тогда вы в этом мире становитесь как бы таким ситха, совершенным существом. Для вас все двери открыты. Вы понимаете, нет нереальных задач, нет нереальных целей. В этом мире можно делать все, что угодно в плане, если ты служишь. Все двери открываются перед тобой. Можно играть в любые игры. Все возможно, все достижимо. Пусть я глупец, пусть у меня нет никаких качеств, но это все будет дано мне, если я отдаю себя Богу. Бог решит все это. От меня только требуется целеустремленность и самоотдача. Ваше отношение к этому миру изменяется. Но когда самоотдачи нет, есть сомнения. У меня нет качеств. Качества происходят из Бога, они не происходят из тебя самого. Если ты отдаешь себя, у тебя появятся эти качества. И вот состояние самоотдачи – это такое. У меня нет качеств, но если я отдаю себя и служу, оно все появится.
Искатель. И какова направленность ума после отдачи? Махарши. Разве ум отдавшего себя задаст вопрос? Искатель.
Разве ум отдавшего себя задаст вопрос? Чувствуете, да, что Рамана Махариши говорит? В тот момент, когда вы отдали себя, у вас нет вопросов в плане, нет сомнений от ума и от эго. Я всегда старался так действовать, поэтому у меня ни одного вопроса не было. Когда Дивьялока создавалась, когда еще что-то делал. Как это? Это невозможно было? Если за этим есть божественная милость, за этим есть реализация, это все естественным образом будет. А если не будет, то тоже никакой разницы нет. Это все лила абсолюта. Никаких сомнений, никаких ожиданий. Если вы так научитесь действовать в самосостоянии, самоотдаче, ваша жизнь перестанет быть кармой и станет игрой.
Искатель, постоянно желая отдаться, я надеюсь, что получу большую милость. Махарши, отдайте себя раз и навсегда и покончите с желанием. Оно сохраняется лишь до тех пор, пока есть чувство делателя, то есть личность. Если оно уходит, то обнаруживается атман, сияющий чистотой. Ограничением является чувство делателя, а не сами действия. Остановитесь и познайте, что я Бог. Здесь неподвижность означает полную отдачу себя, без капли индивидуальности. Восторжествует тишина и не будет волнения ума, которое является причиной желания, чувства делателя и личности. Если оно остановлено, то присутствует мир. Здесь знание означает бытие. Это не относительное знание, которое включает в себя триаду познающего, познаваемого и процесс познания. Искатель. Полезна ли мысль «я есть Бог» или «Я – высочайшее бытие». Махарши, «Я есмь, то я есмь». «Я есмь» – это Бог, а не мышление «Я есть Бог». Осознайте «Я есмь», но не думайте «Я есмь». Сказано «Познайте, что я Бог, но не думайте, что я Бог». Все разговоры об отдаче напоминают отщипывание кусочков желтого сахара от сделанной из него статуи Господа Ганеши и подношение его как наведье, жертвенной пищи тому же Господу Ганеши. Вы говорите, что вы приносите свое тело, душу и все имущество в жертву Господу. Но разве они ваши? Что вы можете предложить их? Самое лучшее – это сказать. До сих пор я ошибочно считал моим то, что принадлежит вам. Но сейчас постиг, что все это ваше. Я больше не буду действовать так, как будто они мои. Такое значение, что нет ничего, кроме Бога или Атмана, что я и мое не существует, а существует Атман. Это джняна. Таким образом, между бхакти и джняной разницы нет. Бхакти – это джняна-мата или мать джняны. Искатель. Мы мирские люди. Нас преследуют какие-то горести, беды, а мы не знаем, как избавиться от них. Мы молимся Богу, но недовольны результатом. Что нам делать? Махарши. Верить Богу. Искатель. Мы положились на Него, но помощи до сих пор нет. Махарши, да. Если вы отдались Богу, то должны быть способны жить Его волей и не обижаться на неприятности.
Когда мы полагаемся на Бога и ожидаем помощи, сама эта позиция ошибочная, потому что помощью является как раз полагание на Бога. Тотальное полагание на Бога предполагает независимость от какой-либо приходящей помощи. Тотальное полагание на божественную волю означает, что вы больше не нуждаетесь в изменении ситуации или в приходящей помощи. Надежда на помощь означает, что вы очень полагаетесь на внешнюю материю, на тело, пять кож, на внешний мир с его ситуациями, на причины и следствия. И вы полагаетесь на иллюзию. Майя означает на то, чего нет. Вы полагаетесь на фальшивое, на сны разума. Истинное полагание на божественную волю означает, что вы перестаете быть зависимым от пришедшей помощи. И когда вы призываете божественных существ, то ваша мотивация постепенно меняется. Сначала вы хотели помощи, а потом вы поняли, а никакой помощи мне не надо, я трансцендентное, самодостаточное божественное существо. И я нахожусь под благословением Бога. И я не ищу решения каких-то своих проблем во внешнем, в материальном мире, в этом мире сансары. А в трансцендентном, когда я полностью положился, там все проблемы отсутствуют, там они решены до их возникновения. Это и есть правильный результат самоотдачи. Но надежда, которая существует, желание помощи, как раз указывает на то, что надежды, страхи и цепляния не оставили. То есть, что эго не отдано, что оно не растворилось.
Все может повернуться другой стороной. Страдание часто ведет людей к вере в Бога. Искатель. Но мы земные, имеем жен, детей, друзей и родственников. Мы не можем игнорировать их и подчинить себя божественной воле, не удерживая в себе хоть крупицу индивидуальности. Махарши. Это означает, что вы не отдались так, как исповедуете. Вы должны только верить Богу. Отдайтесь Ему и твердо держитесь Его воли, независимо от Его проявления или исчезновения. Ждите Его удовольствия.
Самоотдача предполагает радикальную смену концепции жизни. Ты отдаешься не для того, чтобы взамен получить удовольствие и наслаждать себя. Ты отдаешься, чтобы перестать вообще наслаждать свое эго и сделать абсолют Бога центром наслаждений, центром удовольствий, получателем всех прибылей от твоей духовной жизни, конечным бенефициаром всего. Вот что такое самоотдача. Самоотдача означает, что ты признаешь верховенство Бога, ты признаешь Бога своим хозяином и господином, а себя ты признаешь его атомом, его клеткой, предназначение которой – проводить его волю. У тебя нет уже каких-то глупых концепций на наслаждение этого ума, этого эго, этого тела. Ты понимаешь, что если так ты будешь поступать, ты нарушаешь мировой порядок, ты становишься как бы космическим хулиганом. И все живые существа в сансаре, именно в сансаре, это такие космические хулиганы, нарушающие законы Вселенной. Те, которые не проводят божественную волю, те, которые не делают Бога центром получения удовольствия, не передают все Богу, что они получают. И они из-за этого, нарушая закон мироздания, оказываются запутанными тамасом и раджасом. И они смещаются в те области, в которых раджаса, тамаса много, мрака и движения, а божественного света мало. Пример – асуры. Те, которые формируют ложный центр, желая получать различные наслаждения самостоятельно.
Если вы просите сделать желаемое вам, то это уже не отдача, а приказ ему. Нельзя подчинять его себе и при этом думать, что вы уже отдались. Он знает, что является наилучшим, а также как и когда это случится, сделать тоже.
Итак, все в этом мире, включая нас самих, существует для удовлетворения Бога. Не Бог существует для нас, чтобы Он исполнял наши желания, а мы существуем для Бога. И таким же образом трансцендентное знание, оно существует само для себя. И не оно должно снизойти к нам, а мы должны со всем смирением и почтением призывать его. И когда мы живем как эгоистичные существа, то мы всегда себя стараемся поставить в центр Вселенной. Даже есть такое выражение – пуп Земли. Но когда мы ставим в центр нашей жизни Бога и делаем Бога номером один, а себя номером два, то нужное равновесие восстанавливается, и нарушенные связи с мирозданием тоже восстанавливаются. И мы видим, что когда мы были в неведении, причина наших сложностей, трудностей и неудач в жизни – была именно потому, что мы себя ставили в центр жизни, а не Бога. Бога мы игнорировали. Себя имеется в виду наши пять оболочек, читту, манаса, эго, будхи, ахамкару и тело. А божественное «я» мы не ставили в центр. Это была причина наших заблуждений, неудач, неправильного, неверного, выбранного вектора. Все существующее общество, оно тоже находится в таком заблуждении, потому что та культура, которая существует, это культура потребления товаров для тела, для эго, для удовлетворения удовольствий. И в этом причина несостоятельности человеческой цивилизации. Вот с точки зрения богов, как вот боги смотрят на человеческую цивилизацию? Это просто дети. Такие глупые, дрочливые, амбициозные, завидующие друг другу, мало что понимающие. Вот что такое люди. Это не высокоразвитая цивилизация. То есть, несмотря на развитие, человеческая цивилизация находится в состоянии заблуждения. И она даже не предлагает никаких таких серьезных путей выхода из этого заблуждения. Она не слушает святых, у нее нет дхармы, она не ищет путь просветления. Все, что вокруг чего вращается, это экономика, благо, комфорт, эго, власть, деньги, деньги, деньги. Сколько это будет стоить? Прибыль, снижение издержек, проценты, банки. Это вся человеческая цивилизация. И такая цивилизация, она несостоятельна. И культура этой цивилизации тоже несостоятельна. То есть она не в состоянии ответить на вызовы времени, разрешить фундаментальные вопросы. Но культура садху – это другая культура. Культура, которая является более адекватной, культура духовного поиска. И очень важно служить такой культуре, развивать ее и уважать ее. Но если мы посмотрим, сколько реально людей служит такой культуре, сколько реально ее развивает, а сколько мирской культуре служит, соотношение будет очень неравным, может быть, 1 к 1000. В Дивьялоке сидит на лекции 30 человек, а в Москве в ночном клубе 300. А таких ночных клубов сколько посчитать? Дивьялока одна, а мирских заведений миллиарды. Садху находится в меньшинстве в этом мире, потому что энергии тамаса, раджаса гораздо больше. А садху является проводниками более чистых энергий. И наша задача через севу, через служение расширять пространство этой культуры. Если мы делаем севу, делаем свое служение, проводим божественную волю, пространство этой культуры расширяется. Но для этого надо устранить свое эго, отодвинуть свои личные интересы, отодвинуть свое «я» по-настоящему, чтобы это делать. Потому что личные интересы всегда мешают. Бывает, человек берется за служение, а через месяц уже он его не делает, он другое. И у него личные интересы доминируют. Снова берется за это служение, но потом у него что-то появилось, что-то срочное, неотложное. Снова личные интересы. И вот если у человека много личных интересов, он не может делать служение. Или он не может делать по-настоящему важное служение. Но если у человека мало личных интересов, он отодвигает себя, он может быть очень эффективным в служении. Его санкальпы воплощаются. И вопрос, как нам делать эффективным наше служение? Надо убирать себя. Если мы берем какое-то служение и убираем себя, это служение получается, потому что сам Бог делает нашими руками. Но если мы себя не в состоянии убрать, оно не получается. Потому что наш личный интерес все сводит на нет. Он разрушает это служение или эту санкальпу. И беда в том, что у людей очень много личного интереса и очень мало бескорыстного интереса в служении Богу.
Я думаю, что во время служения не радость надо искать, а я есть. А я есть, не дает радость.
А вы не думаете? От думания хорошего ничего не бывает. Если вы уберете ум и вот слова гуру будете слушать не умом, то вы все поймете. Если вы находитесь в состоянии веры, доверия, преданности, вот гуру вам споет там «Интернационал» или мирскую песню, а вы все поймете без слов, и у вас ни одного противоречия не возникнет. Но если вы будете слушать гуру от ума, логически делать вычисления, сравнивать слова, логические связки и значения, вы можете натыкаться на кучу противоречий, и у вас постоянно будет замыкание. Откройте сердце. Вот тогда все понятно будет, что говорит гуру. Дхарму нельзя воспринимать на уровне ума, но, с другой стороны, она передается на уровне ума, поскольку это средство передачи, протокол передачи данных. Передавать ее нужно на уровне ума, но вот воспринимать ее не надо на уровне ума. То, что я сказал, и то, что вы сказали, в этом нет противоречий. Но когда начинается интеллектуальный поиск ответов и решений, то сразу же ждите противоречий. Потому что логика не в состоянии уловить дхарму. Во время служения нужно искать, кто я есть. Но это только одна грань кристалла. Мы можем сейчас прочесть 1000 имен Дататрии, и мы найдем 1000 граней этого кристалла. Понятно? И ни одно из них не противоречит. И вот как связывать все воедино, все наставления, воспринимать через веру, преданность, в состоянии открытости, смирения и вне ума. Тогда будет все легко укладываться. Ооо.